И есть в турках такое мнение, что я, живучи у них, буду рассевать в христиан слова, подвигая их против бусурман. Для того крепкий заказ грекам учинили, чтоб со мной не видались, и страх учинили всем христианам, под игом их пребывающим, такой, что близко дому, в котором я стою, христиане ходить не смеют. И платье грекам одинаковое с бусурманами носить запретили, что были отличны от турок. Ничто такого страха им не наносит, как морской твой флот. Слух между ними пронесся, что у Архангельска сделано 70 кораблей великих. И чают, что когда понадобится, корабли эти из океана войдут в Средиземное море и могут подплыть под Константинополь. В конце года Толстой писал Головину, что приехали в Адрианополь знатные крымские мурзы и молят султана, чтоб позволил им начать войну с Россией. Выговаривают, что они, крымцы, презренны от порты Атаманской, и в ближних от Крымского полуострова местах строятся русские города, от которых терпят они утеснение, а впредь ожидает и совершенная гибель. Объявляют, будто у них есть письма от короля шведского, от поляков и от казаков запорожских. Все уговаривают их вести войну с Россией, обещаясь помогать. Будто казаки с клятвой обещаются царский флот пожечь. Порта еще на это не соглашается и всякими мерами от них отговаривается. В начале 1703 года Толстой объяснил Головину дело. Старый глупый визирь был заменен новым, Далтабаном, человеком ярым, но нерассудительным, которому хотелось непременно начать войну с Россией. Но, видя, что султан никак не хочет на это согласиться, он подучил татар приехать в Константинополь с просьбой о начатии войны с русскими. Султан отвергнул просьбу, мало того, сменил хана. Тогда визирь написал тайно в Крым, чтоб татары взбунтовались против султана, что он, визирь, пойдет их усмирять. Но вместо усмирения соединится с ними и пойдут на Азов или на Киев. Татары возмутились, визирь начал делать большие военные приготовления, как будто для их усмирения. Когда Толстой, подарив ближних людей, довел до сведения султановой матери об интригах визиря, объявил и муфтию, что эта интрига может грозить султану большой опасностью. Султанша пересказала все это сыну, и 13 января визирь был схвачен, задавлен, и на место его назначен Магмед-паша, бывший рейс-эфенди. Новый визирь, человек зело разумный, принял Толстого с великой любовью и уверил его, что со стороны порты мирного нарушения не будет. «Мне ли, — говорил он, — нарушить мир, который состоялся моими трудами, истиною или лукавством, то говорил Бог весть, — писал Толстой. Уверенности никакой быть не может до тех пор, пока татарское дело прекратится и рати по домам разойдутся». В апреле Толстой писал: «Новый визирь начинает чинить мне приветствование паче прежнего. Но приветствование его является мне не столько для любви, сколько для опасения. На двор ко мне ни одному человеку пройти нельзя, потому что отовсюду открыт, и стоят янычары, будто для чести, а в самом деле для того, чтобы христиане ко мне не ходили. А у французского, английского и других послов янычары не стоят. Христиане мимо ворот моих пройти не смеют. Иерусалимский патриарх с приезду моего до сих пор со мной не видался. Опасаясь царского флота, турки умыслили покорить Грузию. Рассуждают так: если московский флот выйдет на Черное море, то из Грузии по рекам, впадающим в это море, будет ему всякая помощь людьми и запасами, потому что грузины с русскими единоверны». Татары были усмирены, и вслед за этим порта предъявила русскому посланнику свои требования. Первое. Чтобы новая крепость, построенная у Запорожья, каменный затон, была срыта. Второе. Чтобы в Азове и Таганроге не было кораблей. Третье. Чтобы назначены были комиссары для определения границ. Толстой отвечал на первое, что каменный затон построен на месте, от которого Россия не отказывалась по последнему договору. При том же принудили к построению этого города крымские татары, которые подучили запорожцев быть непокорными царскому величеству. И государь для удержания своевольников, чтобы они не производили ссор между ним и султаном, как недавно произвели грабежом греческих купцов, велел построить крепость на берегу Днепра, вдали от границ турецких. Такое царское премудрое дело заслуживает с турецкой стороны не подозрения, но похвал великих, ибо царское величество в строении этой крепости не щадит издержек для сохранения мирных договоров, которому грозит запорожское своеволие. Чтобы не быть кораблям в Азове и Таганроге, об этом нет ни слова в мирных договорах. Сколько прежде было кораблей, столько же и теперь. 10 кораблей и 4 галеры, потому что увеличивать число их нет надобности. Отвести эти корабли вверх по Дону нельзя. Истребить вещь, которая стоила стольких денег, стыд. Остаться без кораблей в Азове и Таганроге нельзя по разным причинам. Особенно же, видя в государстве вашем частые перемены начальствующих лиц. Так недавно война готова была возгореться от прежнего визиря. Мирные договоры соблюдаются волею великих государей, а не сохранением или истреблением кораблей. Что же касается посылки комиссаров для определения границ, то великий государь этого определения не отрицает. В августе Толстой дал знать, что пришли в Адрианополь бунтовщики. Султана Мустафу посадили за караул, и на его место выбрали брата его Ахмета, и визиря поставили нового. В стороне царского величества противности ныне никакой не слышится, и впредь вскоре тому быть не чаю, потому что великое в казне их оскудение. Несмотря на это оскудение, Головин писал Толстому, нельзя ли занять турок, возбудив их к войне против цесаря. Толстой отвечал в январе 1704 года. «По приказу твоему начинаю к тому приступать самым секретным образом, через приближенных к султану людей, но еще пользы не вижу никакой. Главное препятствие в том, что нечего давать, и хотя бы и было что дать, боюсь потерять. Француз потерял больше 100 000 реалов, а пользы себе никакой не получил. Сыскал я одного человека, самого близкого к султану. Человек этот очень проворен, он взялся за дело, однако не уверяет, что приведет его к концу, больше склоняется к войне с Венецией. Посулил я ему 3000 золотых червонных, если сделает дело, но он говорит, что и другим дать надобно всего 1040 золотых червонных, кроме его 3000. Он же мне говорил, что промыслить прежде всего султану мех лисий, черный, самый добрый, да 3 сорока соболей, по 100 рублей пара. И это слать бы эти подарки султану тайно через него. А будет ли от того прок или нет, не уверяет». Головин дал знать Толстому, чтобы оставил дело, в котором нельзя было ожидать успеха по явному нежеланию турок воевать с кем бы то ни было. «Здесь все смирно», – доносил Толстой в половине 1704 года. «Турки покою ради, и которые мне трудности были от татарских ложных клевет, ныне умолкли. Визирь ко мне очень ласков и со мной обходится пристойно, как с другими послами. Свобода мне ездить, куда хочу, и ко мне всех пускают. Устроилось это не иным, чем только казною великого государя. Хотя бы кто был и умный человек, а без подарков получить этого у турок не мог бы». Но в Константинополе все зависело от произвола правительственных лиц. Вдруг в сентябре султан переменил визиря Гасан-пашу и на его место взвел Ахмед-пашу. И вот, вместе с известием об этой перемене, Толстой шлет жалобу. «Новый визирь очень ко мне не ласков. И мое скорбное пребывание, труды и страх возобновились пуще прежнего. Опять никто ко мне прийти не смеет, и я никуда не могу ездить. С великим трудом и письмо это мог послать. Вот уже при мне 6-й визирь, и этот хуже всех». И шестой визирь недолго пробыл на своем месте. Седьмой был Магмед-паша. «У меня на визирские перемены уже и смысла не достает», — писал Толстой. «И с подарками им не знаю, что делать. Я с новым визирем видеться не буду спешить, потому что мне к нему в подарок отослать нечего». Подарок был прислан из Москвы, но мало помог, как видно из донесения Толстого в апреле 1705 года. Посол турецкий, который был на Москве, еще в Константинополь не приехал, только прислан из Крыма человек к порте с письмом. А что писал, того не знаю. Но меня страшно стеснили, заперли со всеми людьми на дворе моем, и никого ни с двора, ни на двор не пускают. Сидели мы несколько дней без пищи, потому что и хлеба купить никого не пустили. А потом едва упросил большими подарками, что начали пускать по одному человеку для покупки пищи. В это время приехал ко мне из Москвы переводчик и подьячий с письмами и подарками от вас к визирю. Письмо я визирю отвез и подарок отослал. Визирь принял любезно и сделал мне маленькое послабление. Но все же нахожусь в тесном заключении, какого по приезде моем сюда никогда еще не терпел. Притом нахожусь в большом страхе от своих дворовых людей. Жив здесь 3 года. Они познакомились с турками, выучились и языку турецкому. И так как теперь находимся в большом утеснении, то боюсь, что, не терпя заключения, поколеблются в вере, потому что бусурманская вера малосмысленных очень прельщает. Если явится какой-нибудь Иуда, великий наделает пакости, потому что люди мои присмотрелись, с кем я из христиан близок и кто великому государю служит, как, например, Иерусалимский патриарх, господин Сава, Владиславич Рагузинский и другие. И если хотя один сделается ренегатом и скажет туркам, кто великому государю работает, то не только наши приятели пострадают, но и всем христианам будет беда. Внимательно за этим слежу и не знаю, как Бог управит. У меня уже было такое дело. Молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками, вздумал обусурманиться. Бог мне помог об этом сведать. Я призвал его тайно и начал ему говорить. А он мне прямо объявил, что хочет обусурманиться. Я его запер в своей спальне до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и скоро умер. Так его Бог сохранил от такой беды. Сава знает об этом. И теперь, опасаясь того же, я хотел было отпустить в Москву сына своего, чтобы с ним отправить тех людей, от которых боюсь отступничества. Но турки сына моего в Москву не отпускают. Причина великого утеснения, которому подвергался Толстой, обнаружилась наконец. Бывший в Москве посланником Мустафа Ага нажаловался на дурное обращение с ним в России. Но Толстому удалось внушить султану подозрения насчет этих жалоб, и вследствие этого с русским посланником стали обращаться лучше. «По любви господина Савы Владиславича, — писал Толстой, — имею таких приятелей, которые могут скоро узнать секреты у порты, и мне об них сообщают. Вообще же со стороны Турции не было никакой опасности, и Петр мог сосредоточить свои силы на Западе, перенести оружие вглубь Литвы и подать деятельную помощь королю Августу. Но прежде, нежели мы последуем за царем в Литву, посмотрим, что происходило внутри России в эти первые 5 лет Великой войны».